Добрый вечер, Василий Уткин, Сергей Бунтман, как всегда здесь. Добрый вечер, Вася.
Добрый вечер, Сергей.
Значит так, я хотел бы дать установку вот в самом начале.
На
мы
матч.
Будем, да, на после матча. Мы будем вести разговор, я думаю, с вами, друзья наши. Если вы не считаете, что сейчас нужно там повесить Гуса Хидинга, всех разогнать, отозвать и уступить, например, англичанам свое место в группе,
да.
Вот все это прекратить. Если вы это не считаете, что это нужно сделать, тогда мы начинаем разговор. Угу. Если вы так считаете, то разговор бесполезен.
Да, с нами точно разговор бесполезен. Давайте где-то в другом месте поговорить.
Да. Чудесный вопрос от Кирилла из Нижнего Новгорода. Только два вопроса. За кого вы будете болеть на Евро-2008? Второе. Это понятно. Это уже ответ был. А потом? Это очень хорошо.
Да, забавно сформулировано.
Ну, все-таки при всем прочем остается надежда, что потом этот наступит достаточно поздно, во всяком случае, потом это через три матча, как минимум. Угу. Но что-то мне подсказывает, что будет все не так просто.
Здесь все дело в том, что вопрос даже не в том, будет ли в этом потом сборная России. Дело в том, что чемпионат Европы вообще такой турнир, что совершенно непонятно, кто там будет. Поэтому вот тогда потом и будем определяться, наверное, да?
Да, конечно.
Если что.
Так, вопросы. Значит, вот о матче. Говорено, переговорено. Читано наверняка вами, перечитано. Смотрено, пересмотрено. Сегодня, значит, был уже и на сайте, был разбор и мнение Василия Уткина. Потом было еще сделано в советском спорте. Сегодня другое мнение было. И мне кажется, что, в общем-то, два подхода исчерпывают то, что можно сказать.
Дело в том, что я вот все-таки поймал себя на мысли, действительно, на протяжении жизни сборной, какой-то конкретной, под руководством конкретного тренера, на протяжении некоего этапа, всегда существует вокруг сборной полемика, и никогда никто радикальным образом точку зрения свою не меняет. То есть понятно, что можно анализировать игровые проблемы, mm-hmm. понятно, что можно отмечать там более-менее объективно там, динамику, там, какую-то тактическую, но в целом те, кто относился скептически или с осуждением, они так будут относиться, те, кто относится оптимистически и с надеждой, тоже своего вектора не меняют. Честно говоря, я перед этим парадоксом вдруг вот просто внутри остолбенел. Я подумал, ну а почему так вот бывает? Вот почему так бывает? Ведь, ну, самое простое объяснение, которое сейчас у нас особенно очень любят многие, очень любят публика, что, ну, понятно, журналисты, ясное дело, продажные люди, там, кому-то что-то надо и так далее, но дело-то все в том, что это разделение, оно охватывает вообще все то журналистское сообщество, в котором мы можем прослеживать мнение. То есть, ну, понятно, что есть там журналисты, которые там новости пишут, да, которые там отчеты о матчах. Трудно понять, как они относятся к сборной, например, да. Но все, кто это мнение высказывает более-менее регулярно, они все всегда вот по этой линии делятся. И это не то, что вот есть, допустим, группа, которая всегда нравится и всегда не нравится. Она перетекает, вот будет другой тренер, все поменяется. Встряхнут и выбросят там на стол опять эти фишки, они по-другому лягут. А вот по ходу изменения бывают крайне редко. Вот почему так? Ну, это просто по определению не может быть связано с заинтересованностью. Слишком широк спектр. И я подумал, что, наверное, все дело в том, что все-таки не главное, наверное, в нашей точке зрения, в отношении к той или иной футбольной проблеме, но первое по счету всегда бывает эмоция. Потому что это игра, потому что мы все с этого начинаем. И удивительным образом она, вот эта эмоция, она и в дальнейшем, все, что связано с отношением, все, что связано с нерассудочным, она определяет. И поэтому меня совершенно не удивляет, например, что вот коллега Черданцев на своем блоге, например, после этого матча написал материал, такой довольно шумный, называется «Халтура». Вот. По большому счету он не посвящен, там о матче вообще очень мало говорится, речь идет вообще об отношении к Хидингу и его работе. Меня совершенно не удивляет вот тот вектор, который продолжает поддерживать, допустим, коллега Сивидов, обозреватель советского спорта. И я должен сказать, что и моя позиция тоже никому не должна удивлять. Я считаю, что сборная России, попавшая на чемпионат Европы, это слабейшая команда на чемпионате Европы, по классу слабейшая. Не в смысле вот каком-то осуждающем или там заранее снять все задачи. Нет, как раз задачи нужно формулировать. Но в зависимости от реальной ситуации. Угу. А наша команда слабейшая. Во всех случаях, те, кто попал туда, а не принимает чемпионат. Австрия, наверное, слабее, но на своей публике всегда возможны чудеса. Наша команда единственная, которая из группы вышла, не будучи одной из двух первых сеянных команд. Самое низкое место по рейтингу занимает из тех команд, которые вышли на чемпионат Европы из групп. Что это означает? Это означает, что успех или неуспех сборной России на чемпионате Европы не стоит рассматривать именно в контексте «вышел-не вышел». Потому что если вышел, это вряд ли будет показателем именно сугубо спортивным. Там не обойдется без удачи, которая является тоже совершенно нормальным фактором. Там слишком равный турнир, чтобы без удачи было. Но, тем не менее, это будет удача в первую очередь. А остальные все «не вышел», они очень разные. Понятно, что не устроит провал, да? Но вот я говорю о том, что сквозь призму собственного результата оценивать сборную будет очень сложно. И мы продлили контракт с тренером. Сборная достаточно молодая, достаточно неопытная, вот в этом качестве формирующаяся. Да, ведущие роли играют футболисты, которые на этих турнирах еще не играли или играли очень мало. И поэтому очень важно, происходит ли развитие команды. Вот видим ли мы то, в чем команда прибавляет. Ну, результат 0-3 понятен. Но мне представляется, что команда эволюционирует, в общем, позитивно. Что я предлагаю оставить за скобками? Я думаю, что нужно оставить за скобками то обстоятельство, что сборная России, безусловно, не смогла подойти к этому матчу в нормальной боевой готовности. Не в хорошей, нет, в нормальной. Почему? Мы уступаем в классе румынам. Румыны, напомню, заняли первое место в группе, где играли голландцы.
Хорошая, богатая, отмобилизованная команда.
Это команда, в которой сейчас нет мировых звезд в том количестве, в котором они были в золотом румынском поколении, но эту команду отличает то, что не случайно совершенно тренер содействовал в отборочном турнире, в отборочном официальном турнире 39 человек. Да. Это очень ровная команда. Очень ровная команда с очень ровными игроками, где каждый футболист может быть совершенно спокойно заменен или пересидеть из-за травмы и так далее. Спокойно. Это не обременяет сборную Румынии. Я не удивлен тем, что у сборной России не было достаточной мотивации внутренней в этой игре. Таковы наши футболисты. Таков наш футбол. Между прочим, думаю, что таковы и мы сами. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока жареный петух не клюнет, соответственно, тоже ничего не произойдет. Вспомни, как мы победили Англию. Мы победили Англию не потому, что мы ее переиграли, а потому, что мы ее затоптали. Потому что мы страшно хотели выиграть. Это страшно нас мобилизовывало. В товарищеском матче в марте, извините, я этого не жду. Это плохо, что мы не можем этого ждать в товарищеском матче в марте. Но это объективно. Этому не с чего взяться. То есть, знаешь, как не с чего взяться на столе среднестатистической российской семьи в это время года арбузу. Можно его найти, там, не знаю, в дорогом магазине продается. Может, кто-то уронил. Ну, может быть, но это чудо. Это совпадение. И неоткуда взяться. Ни всего хорошего в этом нет. Но это так. Я не удивлен тем, что сборная России, что ни говори, но пребывает в не лучшей физической форме. Было сразу несколько атак в этом матче, в котором не хватило чуть-чуть. Не хватило чуть-чуть Быстрого замкнуть прострел Жиркова. Не хватило чуть-чуть Адамову дотянуться в другой передаче Жиркова. Не хватило чуть-чуть Быстрого, чтобы лучше подработать мяч, чтобы убежать к вратарю один на один. Он убегал, но вратарь успел раньше. Не хватило немножечко совсем, кому еще не хватило.
Координация Семшова.
Семшову не хватило. При счете 0-2, между прочим. А момент точно, когда румыны забрали второй гол. С фланга передача в центр, и вот она. Вот оно. Но они исполнили, а мы нет. Игра могла идти совершенно иначе. И еще хочу сказать. Вот тем, кто говорит о счете 0-3, и все выводит именно из результата. Друзья мои, «Зенит» тоже проигрывал 0-3. «Марселю» проигрывал. Ужасная игра. Ужасная. Перекладины звенели, голы залетали, выходы один на один не реализовывались. На чем все это закончилось? Потом все-таки там была вторая игра.
Но там был гол, который приободрил.
Гол, да, но гол имело смысл забивать. Это была не товарищеская игра, это был спортивный турнир, официальный, да, где была ответная игра впереди и прочее, и прочее. Если этого не было, я хочу сказать, что был бы, так забили. Не обязательно. Но отношение, конечно, совершенно иное. Вот все это меня не удивляет.
Мне я не знаю, как будет играть сборная, даже в первом матче с Испанией. Я не знаю, как она будет играть. Это интонация не та. Я не знаю, как она будет играть. Я просто не знаю, как точно, как именно будет играть. У меня вопрос, Вася. Щидинг здесь моделировал игру с Испанией или нет еще?
Но я думаю, что он, может быть, не столько моделировал игру. Мы когда по нему говорим «моделировал игру», сразу возникает вопрос, то есть он выстраивал состав? Нет.
Или действия.
Он моделировал, я думаю, он, безусловно, сборная Румынии отдаленно напоминает сборную Испании тем, что она, конечно, делала ставку на хороший контроль мяча. И собраны футболисты очень техничные в сборной Румынии. Там другие приоритеты, но это не важно. А в чем выражается моделирование? Моделирование в данном случае может выражаться только в том, что ты подставляешь, так сказать, конструкцию игры свою вот под именно этот, а не другой пресс. И смотришь, где из него течет. И там понятно, что нужно заделывать. А выстраивание состава к матчу с Испанией сейчас, я думаю, что это бессмысленно. Потому,
нет,
что,
это бессмысленно,
потому вообще. Что, во-первых, много времени осталось. Во-вторых, ну, понятно, что под этой призмой сейчас невозможно ничего делать, поскольку нужно еще просто многих разных игроков посмотреть. Неизвестно, будут ли они играть с Испанией или там с Грецией и прочее. Поэтому мне кажется, что эта проверка сборной действительно могла бы что-то дать. Вот здесь есть вопрос. Предыдущий вопрос, который мы смотрели. А, вот здесь Леша задавал вопрос.
Про что я мог бы найти?
Смысл в том, что я увлекся статистикой, а за сборную бывает, а есть еще игра, и за игру либо стыдно, либо не стыдно. Вот так вот выразился Леша. Леша, я хочу сказать вам вот что. Любая шкала, в которой есть только две оценки, да или нет, черное или белое, стыдно или не стыдно, эта шкала очень и очень убога. Потому что если так, попробуйте оценить, там, я знаю, встречную девушку. Я ее обожаю или пошла она к такой-то матери? Нельзя же, правильно? Это она может быть красивая, может быть милая, может быть занимательная, может быть обаятельная, да, может быть отвратительная. Всяко бывает.
Я хочу Семену ответить, что, Семен, знаете, я люблю обострять передачи, но здесь есть куча ваших вопросов, где вы полемизируете. Если я согласен в чем-то с Уткиным, то я говорю, что я согласен. Если нет, то нет. Здесь, если представлять здесь просто битву Шустрика с Мямликом или наоборот, кому вот это, или пончика с сиропчиком, вот зачем это нужно? Мы с вами здесь собрались не для того, чтобы устроить битву у старой восточной трибуны, где там собирались футбольные жилеты пикейные всегда, очень милые люди, а для того, чтобы попытаться вместе и со всеми вами что-то понять. И о той игре, которую мы видели, и предположить, что мы увидим, и какой в этом есть сейчас смысл. Мне кажется, в этом все.
Об увлечении статистикой была вторая часть, вернее, первая часть вопроса Леши, я тоже хотел бы об этом сказать. Вот меня очень удивила точка зрения Севидова, высказанная сегодня в «Советском спорте», в той части, где он говорил о Жиркове. Ну, в принципе, я, поскольку много раз разговаривал с Юрием Александровичем и в разных программах наших плюсовых, и читал его, я знаю, что Жирков — это такая его любимая тема, что Жирков в сборной играет не так, что он играет слишком глубоко, что он не успевает вперед, и, в принципе, это очень разумные соображения, и сами по себе они имеют серьезное право на жизнь. Другое дело, что как это сделать, и возможно ли это сделать в тех или иных условиях, это другой вопрос. Но как раз игра с Румынией, она была удивительна тем, что Жирков играл впереди, в первую очередь. И играли чисто в четыре защитника, его подпирал Алексей Березуцкий. И Жирков, пока не стала сказываться усталость и слабость кондиции сборной, он играл впереди.
Но мне кажется, что Жирков очень рано выпадал из эпизода. Он ни одного эпизода... Жирков не такой человек. В этом матче он был не такой. Жирков человек, который продолжает обычно в своем нормальном виде и физическом, и моральном. Он продолжает эпизод. Но я специально за ним следил, потому что там на том фланге было все понятно.
Я не буду с этим спорить. Я просто хочу закончить спич в отношении позиции Севидова, которая довольно популярна в тех или иных вариантах. Есть сайт, я не буду его называть, поскольку он спонсорский сайт. Вы без труда его найдете. Он открылся в связи с Евро и открыт одним из спонсоров этого турнира, моторным маслом неким. Так вот, сайт, на котором, в частности, были выложены все характеристики, все статистические всех сборных европейских финальных, которые играли свои матчи. Так вот, господа мои, то, что Жирков обязан бегать по сборке, а Быстров, например, нет, друзья мои, это миф. Жирков действительно пробежал в этом матче больше Быстрова ровно на 350 метров. Что, учитывая, что оба они пробежали под 12 км, в общем, является в пределах погрешности. И в пределах там лишней передачи на тот или иной край. Поэтому это миф. Это миф, что Жирков чрезмерно много работает в обороне в принципе. И что этого кто-то не ценит и недооценивает. Это ценит и оценивает. И это, безусловно, это проблема баланса игры. Вот и все.
Еще одна такая вещь, вот то, что когда мы говорили, что не... у меня такое ощущение, что там была большая проблема ритма, попадания в ритм, потому что такие игроки, как Белялединов, например, то, что он может делать с закрытыми глазами, вообще не думая ни о чем, а он как та сороконожка, вот очень часто, вот в обводке он как та сороконожка, он начинал думать, с какой, с 28-й или с 36-й ноги пойти, и вдруг... Вот автоматические движения его обычные превращались в некие обдуманные. И от этого все рушилось у него.
Автоматизм – это синоним прекрасной формы. Когда нет формы, да, нет автоматизма.
Да, конечно. Когда все получается. Что у музыканта, что у спортсмена. Когда все... И та же проблема была у Семшова, мне кажется. Там очень много было в раздрызг идет. Или тот же Павлюченко, который там неизвестно где. Вот Павлюченко, кстати, человек чрезвычайно зависимый от своего внутреннего вот такого внутреннего ритма.
Да, причем именно от матча к матчу. Потому что кажется, что от сезона к сезону он довольно стабильный, показывает результаты.
Ну, там можно собрать по разным местам.
Совершенно верно.
Никогда. Да. Если у кого-то там есть июль, там август или сентябрь, лучший месяц, то у Павлюченко это совершенно так, в разброс.
Когда как, да.
В разброс.
Последняя система рухнула во втором туре. Mm-hmm. Он всегда забивал Томи в Москве, и тут не забил. Все, последняя отправная точка исчезла в отношении Павлюченко.
Вот здесь, ну, здесь уже очень мощные такие
теории. Да, Алексей Алексеевич, это винит.
Да.
Алексей Алексеевич, нам пишет. Спасибо, Алексей Алексеевич, да. Что вы слушаете. Да.
Игнашевич враг Хидинка. После того, как последний вытурил его со сборов. У Газаева отвратительное отношение к ним. Армейцы играют посредственно в сборной. Конечно, да. Если Игнашевич...
А кто сказал, что у Игнашевича прекрасное отношение с Газаевым?
Ну, этот, конечно, армейский заговор вот против Хидинга, это очень такая интересная штука.
Я обожаю эту вещь.
Да, конечно,
это химера, абсолютная химера, и была бы химера, даже если бы в ЦСКА все были дружны, ходили друг в гости и пили чай с изюмом. Это невозможно было.
Интересный, вот, хотя и очевидный вопрос, почему не выпустили Погребняка, ведь он сейчас явно лучший нападающий. У меня такое было ощущение, что Хидинга его и не выпустит. Именно потому и не выпустит его.
Ну, очевидный ответ заключается в том, что чего его выпускать, если он лучший. Понятно, что если так, то можно было бы его и не вызывать, с другой стороны. Но глазами Хидинга не посмотришь на эту ситуацию. Я бы хотел отметить, что все-таки сборная играет несколько иначе, чем «Зенит». И вот если в «Зените» эти два атакующих футболиста под центральным нападающим, они не выполняют флангового задания, они же не как Жарков и Быстров.
Угу.
В «Зените» Аршавин и Фазулин или Аршавин и Доминикс. Они действительно играют под ним, играют в глубине, играют где хотят. В данном случае центральный нападающий остается действительно один, он становится в большей степени тактической фигурой, ему труднее с ним-то обыграться по земле. Вот. Это определенная разность. Я не думаю, что это существенно для использования Погребняка или фатально, нет. Но я просто хотел вот это здесь через запятую отметить. А почему Хидинг его не выпустил? Вот версию ему предложили, а что он на самом деле думал, ну, кто же знает.
Ну, он может и скажет когда-нибудь. Не уверен, что это главный вопрос, который он даже в уме сейчас держит. Согласен. Почему не выпустил Погребняка? Мы с вами встречаемся через несколько минут для продолжения. Продолжайте же вопросы, и не только о сборной мы будем говорить. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Это футбольный клуб. Плюс 7-985-970-45-45. Задавайте свои вопросы. И телефон мы тоже включим. Вот единственное, что все-таки... Эндорфин. Да. Защитники. Все наперечет? Или все-таки в защите что-то надо делать? Или кто-то еще нужен? Потому что это все далеко не первый раз.
Если мы посмотрим на составы национальных сборных, которые играют в чемпионате Европы, будут играть или уже играли в прошлый раз, это просто проще проверить. Если мы посмотрим на составы, ну, допустим, клубных команд, которые сейчас играют в восьмерке Кубка УЕФА, мы увидим, что во всех этих командах, то есть серии команды, которые добиваются успеха, во всех этих командах наигранная линия обороны. Исключение составляют случаи травм. Или дисквалификации. Понятно, что уже конец сезона, если мы говорим о клубах, в частности, и там могут быть разные ситуации. Главная сила любой обороны во взаимопонимании, в первую очередь. Главная сила. Потому что сила персональных игроков, она не может резко меняться по времени. И в чем они постоянно проявляют, так это взаимопонимание, сыгранности и в балансе команды. А самое главное, применительно к сборной России, заключается в том, что мы люди, к сожалению, ну, понятно, что каждый же тренер, и каждый хочет, и каждый имеет мнение, и каждый готов научить, как тренировать сборную. Но фокус в том, что вы видите, друзья мои, проявление. Проблема сборной России в первую очередь не в обороне. Проблема сборной России в балансе игры. И, в частности, вот первый гол в ворота сборной России возник после того, как неудачно начали атаку. Второй гол сборной России возник после того, как полузащита не сумела затормозить атаку соперника, и возникла атака уже голевая. В конце игры, уже не только третий гол, вообще конец игры, в том, что впереди нет вообще никакой игры, мяч убивается, мяч тут же возвращается, такого давления не выдерживает ни одна команда. И если вы хотите сравнить, ну, допустим, Акинфеева и Буффона, к примеру, да, вы должны сравнивать не только впечатление от игры, вы должны сравнить надежность, например, да? А для этого необходимо понимать, сколько разбили повороты этих, этих позиций. Вы убедитесь в том, что надежность любого большого вратаря умножается стократно, ну, во всяком случае, кратно, там коэффициент вы сами припишите, тем, как действует в обороне команда вся в целом, безусловно. Если по твоим воротам бить дают, то, ну, раз ты выручишь, другой не попадут, а потом достанешь. С убойного расстояния бывают неберущиеся удары, что бы кто ни говорил. И так бывает практически всегда. Поэтому оборона — это коллективное действие. Именно поэтому в каждом чемпионате мы всегда знаем, кто лучший бомбардир. Это при первом взгляде на любой сайт лиги становится понятно. Это в один клик узнается. Лучшего вратаря вы узнаете не сразу. Это то, что, безусловно, является регалией, это почетно, но, ну как вот, забил и забил, да, не умеешь, не забьешь. А если команда меньше всего пропустила, то команда пропустила меньше всего. И в чем именно здесь вклад вратаря, понять бывает нелегко. Во всяком случае, математическими средствами не поймешь.
А как вам игры греков-испанцев? Прокомментируйте, да, студент из Саратова спрашивает.
Я испанцев видел, греков я не видел. Я знаю, что греки, по-моему, очень удачно сыграли, да? Они кого-то разгромили, если я не ошибаюсь.
Как разгромили?
У меня сейчас просто путаница какая-то в голове возникла. Сейчас мы проверим это дело.
Да я не помню счет у них, но выиграли точно.
Они выиграли.
Да.
Что касается испанцев, то вот к вопросу о нашем отношении к нашей команде, да? Мы с вами видели игру испанцев с итальянцами. Это, безусловно, был матч значительно более зрелищный, чем матч России-Румыния, с которого многие переключили. И, конечно, сборная России на фоне этих команд тоже выглядела не очень хорошо. Но обратите внимание, матч проходил в Испании. Болельщики с середины первого тайма и до момента, когда Испания забила, скандировали «Рауль, Рауль». Постоянно. Рауль, как вы знаете, не приглашается в сборную, общественное мнение с этим не согласно. И скандирование имени Рауль — это не только вот отдание уважения Раулю.
Сейчас
значит,
скажут,
не получается игра. Не получается игра. То есть все равно эта игра далека от той, которой ждут. Возможно, в той же степени, какой далека игра нашей сборной от той, которую мы от нее ждем. Это нормально. А игра понравилась, гол забили очень красивые испанцы, и, конечно, для них победа над Италией – это веха, потому что в Испании в прессе принято итальянский футбол ругать с точки зрения такой концептуальной. Это футбол не наш, говорят испанцы, это футбол не совсем правильный, но при этом итальянское правило Испанию обыгрывают. И победа именно над Италией в товарищеском матче, она, безусловно, придаст уверенности. Ну и мы убедились в том, что Испания, конечно, мяч контролирует прекрасно. С ней будет очень трудно играть.
Так, ну да, бедный Абдулла. Или господа, только что великий Акбарс бесславно завершил сезон, а вы тут в футболе. Бедный Абдулла.
Нет, Абдулла, я понимаю, что...
Искренне сочувствую.
Мне так трогательно, что вот Абдулла, у которого, безусловно, нет никаких мыслей о футболе, тем не менее, сегодня в пятницу включил вот во время футбольного клуба, ожидает нас какой-то поддержки. Да, ну, не расстраивайтесь так уж, Абдулла. Вот Рубин еще есть. Рубин пока лидер, играет прилично. Грецию Португалию выиграл 2-1, да, спасибо, что нам подсказали.
2-1, да.
Мы уже и сами тоже вспомнили.
Ну, так что я помню, что разгром-то, в общем-то, какого-то не было, а вот то, что выиграли, точно. Так, ну, все, знаете, вот сразу, вот как получается, вот проигрыш в товарищеском матче и сразу гигантские планы переустройства всего мира в связи с этим.
Так всегда.
Стоит ли нам обратиться к тому всему сейчас? 53 состава мы получили уже.
После первого тура и нас тоже спрашивали, и вот у меня на конференции был град вопросов, надо брать Савина в сборную. Савина надо брать в сборную. После второго тура, когда крылья проиграли ЦСКА, то они вылезли с такой игрой. Ну, да. Это естественно. Море да. волнуется раз, море волнуется два.
Да, когда снимут Рахимова, там тот же был после первого тура.
Потом, когда Рахимова, значит, сборная.
Да, ну, это замечательно. Так, Хидинг поехал смотреть на Булыкина. К чему бы это, Михаил из Санкт-Петербурга?
Чтобы... Ну, пусть посмотрит. Ну,
почему бы ему не посмотреть на Булыкина? Так, капитан Аршавин должен быть хотя бы в запасе, Артур считает.
Ну и, наверное, так и будет, Артур, что же он не имется-то.
Ну, а Аршавин, я думаю, что Аршавин...
Во-первых, Аршавин уже не капитан. И
он поедет на Евро, если будет хороший.
Да, но он не будет капитаном, это решено. Это известная достаточно история, и, Артур, тут вы заблуждаетесь. Вот,
потом... Алексей Березовский капитан на один матч, как да. вы сказали.
Этот вопрос не решен раз и навсегда. Это будет решено перед стартом, собственно говоря, турнира. Конечно, это проблема. Конечно, проблема, что нет вот лидера пока что в этой команде, лидера на поле. Но что поделать, если его нет? Если, ну, надо, конечно, родить, но это не сразу скажется. Нужно же, чтобы он еще вырос.
Вообще, вот. Конечно, я подумал, что по опыту нет человека, который был бы бесконечно опытнее всех остальных. Например.
По сути, Хидинг же является лидером этой команды, но он не на поле.
Ну, да.
По сути, да. Вы скажете, вот сразу тут возникает вопрос моментально, автоматически, что а может быть стоит для этого просить в команду, например, Тихонова, который вот лидер, или там Симака. Друзья мои, к сожалению, лидер – это не амплуа. Нельзя быть лидером, будучи приглашенным вот срочно.
Это все равно, что было у нас на прошлом клубе, у нас было игрока типа Горлуковича надо Спартаку, да?
Примерно то же самое. И главное, что невозможно привести подобный пример из мировой, так сказать, практики. Можно, конечно, вспомнить, как в сборную Камеруна в 90-м году был возвращен Роже Милла.
Да.
Но это все было совсем, это не совсем так, это другая история.
Там вообще Камерун на самом деле совершенно другая история. Вообще. Да, все люди, которые там работали или которые более-менее знают, замечательные рассказы именно о Камеруне.
Угу.
Вот, даже на фоне всего африканского футбола.
Сейчас в связи с сотрудничеством Валерия Кузьмича у нас на канале, не помню еще, мы каждую неделю узнаем какие-то новые истории о Камеруне.
Завидую, называется. Ну ладно, если замена Березуцким, это все это мы попытались...
Кому-то, может быть, не нравится, что мы говорим только о сборной, но все вопросы о сборной.
Все вопросы. У нас только здесь слабый такой, извините меня.
Друзья, чемпионат России, пожалуйста.
Да. Серж Лока Ростов. Ну, тут нас еще стартовало...
Слушай, помедленнее я записываю.
Да, да, такой же. Там пониже у нас чемпионат стартовал.
И там, да, первый там дивизион.
Уже, да, у первого дивизиона уже много всего интересного. Там Ростов, СКА Ростов своим 5-1. Там, 5-1 ведь они выиграли, да?
Там много было разных счетов. Я помню, что были и крупные, но, честно говоря, пока не удавался особенно.
Ну, так они, по ощущениям, я просто слышал разные переклички по радио, спорт. Я слышал, ехал в машине, и там какое-то все с места в карьер так как-то ринулись. Ребята, там их много, там много амбициозных. Мы об этом говорили в прошлый раз.
Да, сразу несколько команд могут ставить перед собой высокие цели. В первую очередь это, конечно же, Ростов. В первую очередь это Урал, который сейчас будет играть в полуфинале Кубка, напомним. Ну и, конечно же, Сибирь, которой в прошлом году не хватило немного. Примечательно, что никто не называет среди соискателей выхода Торпедо. Никто.
Ну, Торпеда, по первому туру, конечно, судить нельзя, но Торпеда так тихонечко, это не называние подтверждает.
Потихонечку это происходит, да. Но и на этой неделе не случайно появилось, наверное, сообщение в агентствах, что Владимир Алешин, президент, ну, владелец фактически клуба, сообщил, что готов его продать.
Опять? И опять на тех же условиях?
Проявил старинное желание жениться, да.
И опять сразу, да? И опять бренд и автобус.
Бренд и автобус, да, игроков.
Это какая-то бесконечная история совершенно такая, вот как бывает в компьютерных играх, в стрелялках и ходилках. Бывает совершенно так. Раз, два, три, тычется в одно и то же.
Это обидно очень, потому что на самом деле дело пахнет выпадением имени Торпеды из истории. Поскольку, понимаете, вот я готов продать команду, говорит, допустим, человек. Возникает вопрос, что он продает? Ну, помимо того, что какая цена, что он продает? Сейчас фактически человек, который купит Торпеда, он купит, безусловно, несколько скелетов в шкафу и славное имя, да, конечно, но он купит место в первом дивизионе. Фактически. покупает место в первом дивизионе. Место в первом дивизионе команда, создаваемая с нуля, может завоевать за год или за два. Ну, сколько это может стоить? Два года поиграть во втором дивизионе и выиграть турнир. Ну, не знаю, но я думаю, что, ну, миллиона три, наверное, это стоит. Ну, от силы. Там же транспортных расходов практически нет, игроки дешевые. Вот. Ну, пять, наверное. Я просто не знаю, я с потолка цифры беру. Но я думаю, что за 5 миллионов Владимир Алешин не продаст, наверное, торпеда. Так я думаю.
Нет. Ведь прошлая идеология была, почему цены повышаются на команду. Идеология была такая, что, ну, я огрубляю, может быть.
Держать вложенные деньги, да.
Что жизнь дорожает, и все больше и больше на нее тратится денег, на команду.
Да.
Поэтому она дорожает с каждой неделей, пока вот ведутся переговоры даже. Мне, честно говоря, тогда эта очень история поразила. И мне кажется, что вот здесь вот очень такой вот... Просто сидит большой ржавый гвоздь во всей этой истории, вот, и который абсолютно невозможно выдернуть, не срубив его просто, этот гвоздь. Кому-то надо решаться. Просто так нельзя быть уже. Или команда просто погибнет.
Что или она упадет в дивизион, обесценится вообще, и там, кто возьмет за копейки, постарается поднять.
Да, тут можно... Уже почти все потеряно для хозяев команды. Уже потерян момент, когда ее можно было продавать и когда можно с выгодой для себя. Сейчас надо забыть просто о выгоде. Если она что-то значит, этот клуб, которым владеешь, то тогда надо делать что-то радикальное.
Это правда. Это правда.
Так.
Можно сказать про юношей, которые молодцы на этой неделе. Да. Они действительно замечательно сыграли в сборной России со Словенией. Я не стану с этим спорить. Факт остается фактом, сыграли хорошо, игра радовала. Но, в общем, честно говоря, я не смог посмотреть матч целиком, видел большое количество фрагментов. Ну, если честно, я просто понимаю, что разные бывают программные соображения, тем более коллеги, и знаю, как это делается. Ну, конечно, то, что одновременно показывается матч молодежной сборной первой, это какой-то беспредел.
Ну, это просто глупость.
Ну, какая-то удивительная странность, ну, не знаю, ну. Можно было какое-то придумать решение, но мне так кажется.
Да.
Извините, я не хотел бы кого-то критиковать, я просто в данном случае как зритель говорю. Вот я только из-за этого не посмотрел целиком матч молодежной сборной, честно вам скажу. И хотел бы. И учитывая, что сыграли хорошо, мне даже от этого обидно.
Да. Здесь Валерий Владимирович почему-то со всех больших букв, ну вы, блин, даете. Мне очень нравится блин с большой буквы. Греки 2-1 победили Португалию, причем у них дома.
И следующее без перехода. Хидинг должен разуть глаза на других кандидатов в сборную. Что он влюбился в одних бессовестных лодырей?
Сколько у нас пищи все-таки есть замечательной на эти 72 дня? Пища замечательная, только не за... И все время это горит вот так вот. Вот все время это будет тлеть. Что-нибудь еще матчи в Германии, что-нибудь не то покажут. И здесь... Я помню, замечательный был, как важно сборной быть свободной. Когда вот это, я помню, Владимир Пономарев замечательные совершенно заметки написал о том, как они вообще уехали, бог знает куда, перед английским чемпионатом, лучшим у нас. Вообще бог знает куда. Какой-то на такой товарищеско-матчевский чёс скорее, вот, чуть ли не в Америку они тогда уехали. Там совершенно скрылись из глаз, и ничто никто никому не запрещал. И абсолютно свободные люди в охотку играли. Тогда это было очень важно, вот, когда не было никакой ни свободы, ничего. И особенно там предыдущие два чемпионата показали,
что... Накачки все.
Да. А они уехали просто. Какие-то там приносили. Чуть не за матч гонорар там ящиком водки местные принесли. Там чудесные были вещи. И они сыграли совершенно вот так вот от души. Это я не к тому, что надо сейчас там, как сборной Болгарии гулять, например, в классические времена.
Ну да.
А то, что какой-то, давайте отнесемся к этому как к живому организму. Все равно мы хуже, чем Хидинг, который нам очень много чего доказал в жизни своей. Мы хуже, чем Хидинг, понимаем на ощупь материал, если так можно сказать, с которым он работает.
Пожалуй, что так. И сегодня очень интересный вопрос задали на конференции тоже, что вот ведь было время, когда Колодин играл опорного полузащитника, но это было то, как Хидинг появился. Может, Хидинг просто не знает, что Колодин может играть опорного полузащитника. Понимаете, друзья мои, вот такое впечатление, что для того, чтобы узнать, нужно обязательно следить и выяснять, кем человек был когда-то. Достаточно тренер должен понять и понимать это, и понимает это, безусловно, по тому, как, что он видит, что человек может делать, а что нет.
Так.
Я тут, кстати говоря, узнал совершенно случайно для себя, меня это абсолютно шокировало, что какая головокружительная история жизни и карьеры была у Романа Широкого.
Да.
Дебютанта, да, у него в этой же жизни было все. То есть был момент, когда, наверное, с футболом, футбол на большом уровне уже не виделся ни в каком виде. Вот. Были самые разнообразные увлечения. Но и в конце концов, вот человек выходит, играет за национальную сборную, и там, пусть он этот матч сыграл, неважно, но понятно, что в этом сезоне он выходит на качественно новый уровень, как он в «Зените» играет.
Мне кажется, он неважно сыграл, кстати говоря.
Ну, неважно в том смысле, что, конечно, от опорного полузащитника хочется большего. Но вот сегодня у нас в телеверсии Костя Генич разбирал матч.
И кстати, там... вот этот момент был чрезвычайно толковый. Там вот в этом разборе один из самых толковых. Там было показательно, когда Широков неизменно был, вот, между прочим, его роль неизменно был лучшим продолжением во множестве эпизодов.
То есть он был там, где надо, но...
Был там, где надо, но
этого не видел никто. Воспринимать, может быть, в этом качестве, опасались, его возможно, да. Но он был там, где нужно, и, в общем, многие потери мяча возникли именно из-за того, что выбирали заброс вместо комбинационного розыгрыша, для которого Шоков, вот он был здесь, на расстоянии вытянутой руки.
А во втором тайме это было уже поздно, потому что там была плотность невероятная.
Да.
15 человек вокруг каждого российского игрока. Это было совершенно жуткое ощущение. Кстати, вот по эмоциям абсолютно жуткое ощущение. Какой-то город ты такой испанский. Вот когда давит шею вот всем.
Что как делать, это у них получалось? Да. Возьми этого, что делать с убогой графикой на НТВ, спрашивает Сорос. Сорос, разуть глаза.
Дать грант. Что делать, Сорос? Дайте грант на графику. Так. Можем ли мы, у нас остается уже достаточно сегодня, мы вот угрохали весь практически клуб на сборную, но что делать? Такой день впервые увидели вот сборную.
Вопросы задают, какие
да. Все-таки у нас третий тур завтра. Угу. Кстати, очень интересно,
да.
Что вот тот товарищ, который нам писал и сделал все ставки, он был абсолютно прав насчет второго тура. Он абсолютно, он все знал. Потому что там действительно все были предсказуемые результаты. Практически все, которые он предсказал.
Ну, молодец.
Да, молодец, интуитивно. Так, «Зенит», «Рубин», «Василий», ваш прогноз, Миша?
Миша, у меня нет прогноза. Я еду эту игру комментировать в Питер завтра, послезавтра. И сегодня было сообщение о том, что, возможно, не сыграют Тимощук, Зырян и Фанюков. Коль скоро это не ясно, то какие могут быть сейчас прогнозы? Надо подумать и посмотреть, как все это будет выглядеть там. Кто выйдет на поле, в частности.
Угу. Да, я с тобой еще не согласен. Вот не буду говорить, в чем. А, все-таки еще, вот сейчас, по-моему, все-таки раскачка идет очень серьезная. Ничего не понятно в этом чемпионате нашем.
Чемпионат страшно интересный.
Ни про кого не понятно.
Я вот не смог посмотреть в туре матч Нальчик-Амкар, потом случайно посмотрел по ходу, просто нарвался на повтор, видел почти час игры. Игра-то была занимательная. Игра была довольно занятной, и, в общем, вполне она смотрелась. Действительно, практически не осталось ни играющих команд. Вот, по-моему, пока по уровню игры, но мне так по ощущениям, по-моему, слабейшая команда «Химки». Но, с другой стороны, нельзя не согласиться. Вот, опять-таки, мы разговаривали об этом с непомнящим, он говорит, сколько они из обороны выходят. Какая у них образцово поставленная контратака.
Да.
Завтра всем есть чем играть. Говоря. И завтра тоже посмотрим. И потом еще будет 27 случаев посмотреть. Именно ровно 27.
Первый из них завтра. Они играют в «Химках» со «Спартаком». У себя играют. А на меня большое впечатление произвели динамовские голы, например.
Хорошие голы тоже. И в каком-то смысле, я бы вот сейчас вспоминаю, что мы говорили о Широкове. Вот Киржаков не забил. Но вот так всегда был там, где надо, между прочим.
Угу.
На добивании, в качестве адресата для передачи. Там все будет, я думаю, неплохо. Ведь тем более, что сейчас, пожалуй, я бы сказал, что, может быть, один из центральных матчей тура. «Динамо» в гостях у «Амкара». Это интересно. «Амкар» лидер. Первый матч играет дома. Интересно, как вот все эту команду принесет давление естественное, которое на нее возникает сейчас. От нее ждут, от нее хотят. И вот приезжает «Динамо». «Динамо» соперник такой довольно ершистый. Безусловно, не показавший сейчас своей лучшей игры. Я думаю, что мотивация «Динамо» не занимать. Посмотрим.
Да, еще единственное, что вот, конечно, Москва как-то странно выглядит. Такое ощущение.
Странно, странно. Но, честно говоря, я уже поязвил на эту тему на неделю. Я вот не хочу на тему Москвы язвить. Я думаю, что все-таки мне бы хотелось. Мне бы правда хотелось, чтобы Блохин адаптировался. В российском чемпионате для этого мало благожелательности к нему. Потому что он, конечно, ведет себя, ну, не хочется говорить глупо, но ведет себя просто потрясающе странно. И надо сказать, что клуб начал ему в этом в каком-то смысле поддакивать. Не потакать и не... Это... Вот на прошлой неделе распространили сообщение о том, что лишили аккредитации на матче Москвы газету «Твой день». Самое главное, что я вот никак не могу понять, а чего люди хотят добиться этим? Такое ощущение, что газета «Твой день» пишет о матчах и атмосфере на трибунах. Я вот смотрел дайджест слухов на этой неделе, ну, всегда просматриваю же, естественно, да, мало ли что там бывает, бывают же и содержательные вещи. Каждый день какой-то слух о Москве в газете «Твой день». Чего добились-то? Чего добились? Сарказма добились в свой собственный адрес. Там было и про то, что Блохин велел постричься Бракамонте, и про то, что с Барьентосом они больше не могут друг друга смотреть, что Барьентос там типа и симулировал болезнь. Правда это или неправда, боже мой, почитайте, это весь интернет обсуждают. Вот сейчас уже пятница, все это уже отгремело, уже никто меня не обвинит в том, что я это подогреваю. Чего добились лишением аккредитации?
Я очень не люблю аналогии, но мне все-таки это напоминает ситуацию Бышевец-Локомотив почему-то.
Есть что-то в этом, да. Есть что-то в этом. Ну и грустно это.
Грустно.
Грустно. И самое, конечно, удивительное, что ведь... Разговаривал тут я с одним человеком футбольным, влиятельным, руководителем одного из клубов, не буду говорить, с кем именно. Я спрашивал его вот в отношении, я спрашивал, как вот вы относитесь к тому, что там вас критикуют, и критикуют порой, не стесняясь в выражениях. Он говорит, ну, понимаешь, футбол же остался единственным местом сейчас, объективно, где можно сказать про кого угодно, что угодно. Вообще. Единственным. И это, в частности, означает, что людям в футболе нужно, конечно, очень толстой кожей обзаводиться или очень правильно к этому относиться. А футбольные люди у нас по-прежнему очень неравномерно в этом отношении образованы. Вот сейчас, поскольку только-только закончилась вся эта история с утверждением нового регламента, в частности, в отношении с телевидением, несколько было заходов на тему с разных сторон, неофициальных, не со стороны там, Мутко, не со стороны там, какого-то конкретного лица в РФПЛ, но так вот постоянно возникает тема, что а мы хотели бы контролировать расстановку комментаторов на матче. Вот, мы хотели бы, чтобы вот клубы могли выбирать комментаторы и так далее и тому подобное. А как же, это же мы же производим это зрение, мы же матч-то наш, мы же матч-то делаем, а что он там будет это нести? Вы знаете, а у нас вот тоже есть пожелание по составу. По составу,
значит, мы же показываем.
Да, мы же показываем. Мы, в общем-то, должны подать это зрелище. У нас есть пожелание по составу. Значит, в два нападающих минимум должна играть эта команда, эта, да? Значит, этого убрать. Этого убрать. Он все портит. Голов мало. Этого убрать. Значит, тренера, вот, ну, в конце концов, ну, что это такое? Ну, пусть тренер пострижется. Что это за дела? Да? Вы что, пальто вы не можете нормальное купить? Что у нас в тренировочном костюме? У нас люди смотрят. Разговор моментально прекращается. Но потом опять возникает. И все-таки может быть, вот как-то вот надо тоже, чтобы мы имели возможность. В конце концов, все кончилось тем, что, естественно, такое требование телевидения. Пришлите нам, пожалуйста, ну, поскольку он должен быть заверенный, официальный, список футболистов, которые играют в чемпионате России с фотографиями. Там до графики нужно. На что мы получили ответ. Просим вас выслать список комментаторов, которые будут работать на матче России. Мы должны принять его к сведению. Я до сих пор, я пытаюсь понять, зачем, просто интересно, и куда попало, в какую папку попала эта бумага, этот факс, значит, с именами в алфавитном или не очень порядке, значит, комментаторскими. Ну, ничего страшного.
Так, ну ладно, мы с вами все уже, по-моему, сказали. А, не трогать Блохина, Гоша Питерский.
Мы не трогали, мы не трогали.
Гоша Питерский. Почему мы вас так еще волнует?
А вот Петя Гошинский сейчас напишет, что Блохина вон.
Ну, это нормально.
Я же говорю, есть шкала с двумя оценками. Или стыдно, или не стыдно. Или гнать, или превознести.
Друзья мои, да, просят не забыть про аспирин без воды. Который... Да. Нет, не забыли. Нет, мы не забыли, мы это хорошо помним. Посмотрим,
и как. В последних словах хочу поздравить нашего комментатора Олега Пирожкова, который сегодня женился.
Да. И радиослушателей мы с этим поздравляем.
Я не знаю, правильно ли это и хорошо ли это. Но и он рад, и мы за него рады.
Да нет, сомнений быть никак. И вот с этими сомнениями я не согласен. Просто поздравляем, и все.
Поздравляем Пирожкова.
Это был футбольный клуб Василий Уткин, Сергей Бунтман. Встречаемся в следующую пятницу. Mm-hmm.